Ой-ой-ой-ой, как хорошо, как приятно быть братьям вместе, но на расстоянии. 2 метра, да? Сколько там? Итак, мы пойдем с вами в слово. Вчера, будучи в присутствии Бога, знаете, я вообще в это время переживаю такой покой, такой мир, такой уют, я не знаю. Вы знаете, может быть, действительно пришло проверить все наши проповеди на деле. Знаете, много чего можно говорить, когда хорошо. А как люди себя сейчас ведут? Те, которые там кричали о процветании, сейчас у них процветание, бам, и пересохло. Вот как вот люди сейчас реагируют на все остальные факторы? То есть, как бы, поймите, дорогие мои, сейчас очень классно проверяется, действительно ли твой фундамент Иисус, или твой фундамент была хорошая работа, стабильный заработок, хорошая там какая-то позиция в обществе, сейчас ни общество, ни заработка, ни позиции, ни бизнеса, ничего. И ты сидишь, думаешь, а что дальше? А дальше и проверяется, кто есть кто. Дальше и проверяется, на чем была построена наша жизнь. И сегодня я хочу поговорить о такой, знаете, может быть, такой бодрящей теме. Сегодня хочу принести вам бодрячок и просто вспомнить, семья, давайте сегодня все вместе вспомним, кто мы. Потому что в это уникальное время настолько все... И ты знаешь, когда ты открываешь соцсеть, некоторые люди говорят, о, это приведет там, знаете, вот какие-то там бури приведут там всех в единство. Да, они приведут в единство, когда мы будем на Бога все смотреть. Но когда ты с утра просыпаешься, и ты ищешь не его лица, а ты ищешь новости на экране своего телевизора, интернета, там, неважно, Фейсбука, ты начинаешь попадать в очень серьезную дилемму. А человек такое существо. Он как промокашка или как губка. Он издает только то, чем наполняется. Мы с вами, чем мы наполняемся? Мы с вами созданы информацией, мы с вами питаемся информацией, потому что Иисус, когда сатана предложил Иисусу с камней сделать хлеб, Иисус сказал такую одну вещь: не хлебом одним, но словом. В оригинале не хлебом одним, не пищей, но информацией, исходящей из уст Отца. Информацией. Не просто слово. Слово разное бывает. Информацией, и не просто информацией мира, новостей, каких-то организаций, информацией Отца будет жив человек. Это значит, что для моего тела нужен хлеб, но для моей жизни как существа, как личности, которая живет на этой земле, духовно-душевной субстанции, мне нужна информация неба. Что мы потребляем? И чем больше ты потребляешь информации, то есть пищи мира, ты излучаешь страх. Некоторые люди, смотрю сейчас, ты иногда просто удивляешься некоторым пасторам, насколько их 1,5-2 месяца расшатало все это. Ты смотришь, ты раньше такие классные проповеди говорил, ты сейчас в каких-то заговорах, в каких-то темных, каких-то тайнах, какие-то эти ролики, ты смотришь, думаешь, Господи, что происходит? Ребята, очнитесь. Единственное, что сейчас происходит, это приходит подготовление к мощному излиянию Святого Духа и к пробуждению, следующему пробуждению Бога. Серьезно? Ребята, это действительно, что сейчас происходит? Сейчас просто вышло сито просеять то, что его, и то, что не его. То, что, как некоторые люди говорят, и отделит Господь своих от не своих. Ну, как бы, да? Мы читаем это, отделит Господь там тех от тех, и тех от тех, и во время жатвы вырвет. Как? Дорогие мои, конечно, все мы понимаем, все с этим согласны. Все деноминации, что мы живем в последнее время. Насколько оно последнее, мы точно не знаем, но мы знаем, что все движется уже к окончанию. Дорогие мои, и когда ты наблюдаешь за всеми этими вещами, ты диву даешься. Что люди сейчас говорят, делают, и как Богу просеять? Вот и начался, дорогие мои, отсев. Вот сейчас мы наблюдаем во время того самого классного отсева, потому что именно во время шока, стресса, безнадежности, шторма, ты познаешь, кто действительно в твоей лодочке плывет. Кто с тобой находится? Ты действительно был окружен братьями в Господе? Или ты окружен ребятами, которыми просто было тебе плыть по пути? То есть им, они здесь, потому что им просто было по пути. Это все равно, что некоторые люди говорят, вы знаете, некоторые люди говорят, ой, я еду в правильном направлении. Тебе просто по пути. Некоторые люди, и потом, как только тебе станет не по пути, ты просто сошел и ушел. Некоторые люди, я когда задал Богу вопрос, говорю, Господь, он так хорошо шел. Он говорит, он никуда не шел, ему просто было с вами по пути. Ему сейчас выгодно было исцелиться и освободиться, но он никогда не посвятился. Поэтому, дорогие, поймите, что иногда это не тот путь, иногда это просто кто-то с тобой, ты идешь по правильному пути, а кто-то с тобой по пути идет, просто присоединился, потому что ему пока туда выгодно идти. Итак, сегодня я поговорю насчет темы, которую я назвал очень просто. Не от этого мира. Ведь, знаете, мы с вами так привыкли, знаете, бросаться этими фразами. Мы не от мира сего. Да посмотрите на церковь, она настолько от мира сего, что диву даешься. Дорогие мои, я жду, поймите, что я жду от этого? Я жду не следующую посылку туалетной бумаги. Я жду пробуждения Бога на этой земле. Я жду следующего дуновения Духа Бога. И давайте сегодня вспомним, что значит быть не от мира сего, что значит быть отсоединенным от этого мира. Итак, что это такое отсоединенные личности, люди не от мира сего? Это личность, живущая в другом измерении. Да, мы ходим по одной дорожке, потому что наше тело, оно создано из одного и того же праха. Мы ходим по тому же пути, по той же земле. Дорогие, но мы абсолютно отличаемся от мира, от мирских идей, от мирских поступков, от мирской мечты, от мирских движений. Мы абсолютно не та субстанция. И сейчас как хорошо просто... Вы знаете, мы сейчас наш урок закончился, и сейчас мы все, как христианство, дорогие, сейчас христианство экзамен сдает. Ну, серьезно, такое чувство, когда мне задают вопрос, что ты думаешь, что сейчас происходит? Христианство сдает экзамен. Все деноминации, неважно. Вы знаете, там, пятидесятникам накрыло, харизматов миновало. Стоп, стоп, стоп. Когда Бог дает экзамен, Он дает экзамен всем. Когда льет дождь, дождь льет на всех. Когда приходит солнышко, солнышко выходит на всех. И поэтому поймите, что сейчас за сезон? Сейчас церковь сдает экзамен. Сейчас церковь проходит отсев. Сейчас Бог смотрит, кому Он сможет доверить. Поймите, доверить. Вот мое слово. Кому Бог может доверить это поколение? Кому Бог может доверить? Каким отцам и матерям этого времени Бог сможет доверить следующее движение Духа Бога на земле? И прямо сейчас, во время этого шторма, Бог смотрит на твою реакцию. Будь очень аккуратен, что ты сейчас делаешь, говоришь, смотришь, чем ты сейчас питаешься. Потому что сейчас ты и я, хотим мы тому или нет, мы сдаем экзамен. И этот урок мы проиграть не сможем. Прогулять не сможем. Мы не сможем этот урок прогулять. Проиграть можем, без проблем. Прогулять не сможем. Это школа Духа, это школа Бога. Не прогуляешь. Да, ты кричишь, знаете, мы кричим все об отсоединении от этого мира, но на самом деле люди продолжают питаться из нечистого источника. Я уже сказал, источник этого мира. Твое зрение, слух, восприятие, разум осквернены духом этого мира. Ты боишься, переживаешь, готовишься к тяжелым временам. Это и есть реакция духа этого мира. Какие тяжелые времена. Семья, поймите, мы та субстанция, которая не зависит от тяжелых времен. Объясняю сейчас. Как сейчас себя в океане ведут рыбы? Ну, давайте просто такой пример. Сейчас вот на суше что-то творится. Вот у нас, да, здесь на суше тут творится, тут туалетной бумаги не хватает, там просто кризис, короче. Люди в очередях стоят. Раньше в очередях стояли за маленьким, знаете, за пайком хлеба во время блокад. А сейчас люди стоят за рулончиком туалетной бумаги. Да нормально к газете привыкнешь. И, дорогие мои, что сейчас происходит? Восприятие, все осквернено. Наша реакция, наша жизнь, все, чем мы питаемся, все, что мы ищем, все осквернено. Мы попали вот в эту дилемму. Ты готовишься к тяжелым временам, дорогие, и когда ты берешь, например, вот на суше чего-то не хватает. Дорогие, знаете ли вы, что вода и жители, например, обитатели океана, на них не влияет то, что происходит на земле? Кто-то понимает, да, сейчас? То есть поймите, что это мы живем в другом мире, семья. Это как, Простой пример, это как суша и вода. Сейчас рыбам плевать, что у кого-то не хватает еды на суше, туалетной бумаги не хватает. Рыбы вообще не зависят. О чем я говорю? Я сейчас не говорю об океане. Наверное, океан вообще даже сейчас попустило. Меньше загрязнения океана. Да? То есть, как, много чего сейчас даже очищается. Атмосфера очищается, океаны, реки, озера очищаются, моря очищаются. Ты просто иногда, я даже видел фотографии с этого, видели, да, сателлитные фотографии. И даже атмосфера над городами, которая была загазована, просто чистые города. Они говорят, таких фотографий не было десятки лет. Они не видели таких чистых фотографий с атмосферой. Атмосфера очищать. То есть, дорогие мои, о чем я говорю? Мы с вами не от этого мира. Мы питаемся не от этого мира. Да, то, что мы ходим по этой земле, это вообще ни о чем не говорит. Мы с вами абсолютно другая субстанция. И сейчас время сдать экзамен. Та ты субстанция или не та? И если ты действительно человек, который зависишь от этого мира, поймите, о чем я говорю. Мы все отчасти зависим. Я не говорю сейчас зависеть физически. Конечно, нам нужна машина. Конечно, я не говорю сейчас, как просто спрыгнуть там, да, и все отрезать, и как амиши где-то, да, как староверы жить где-то в деревне без электричества, без ничего. Я не об этом. Я говорю о том, что это да, Иисус пользовался этими вещами, он не напрягался. Присоединен ли ты духом, сознанием, душой? К чему ты присоединен? От чего, от какого источника ты питаешься? Вот в чем вопрос. Проблема детей Бога не в том, что Бог не хочет через них двигаться, а в том, что они полностью ассоциировали себя с миром и проблемами мира. И поэтому Бог не хочет, он не может. Как может дать надежду тот, у кого нет самого надежды? Как сейчас кто-то может тебя ободрить, когда он сам еле-еле выживает? Дорогие, поймите, что Бог... Даже вдова во время кризиса выжила, потому что поверила слову Бога. Кто-то понимает? Поймите, дорогие, Библия давным-давно уже полна кризисов и людей, которые выходили из кризиса. Что Бог делал? Бог в правильный момент посылает кого-то, и помогает тебе выжить. Мы туда не пойдем, это отдельная тема. О чем я говорю? Да, у тебя последняя катка муки, и у тебя последний стаканчик масла. Смешаем все это, сделаем лепешку, съедим и сдохнем. А Бог говорит, стоп. Если ты надеешься на меня, вдова, у меня для тебя есть нереальный выход из этой проблемы. И мы с вами живем. Как мы с вами живем? Дьявол придумал проблему. Поймите, дорогие мои, что некоторые говорят, о, мы в проблеме. Дорогие, знаете ли вы, что весь этот мир и все его движение – это сплошное, и я не шучу, абсолютно сплошное изобретение князя этого мира. Вот все что. То есть представь, и в этом мире он творит нужду и заставляет тебя в эту нужду поверить. Тебе не хватает. А с какого бухты-барахты мне до того, как ты, сатана, со мной начал говорить, всего хватало? Кто-то понимает, о чем? Смотрите, когда мне действительно чего-то не хватает, оно исходит из меня, изнутри. Но есть, я называю две нужды, две позиции нужды. Первая нужда – это правильная нужда, которая исходит из тебя. Ты приходишь к Богу и говоришь, отец, просто уже три дня, уже нечего кушать, пожалуйста, помоги. Бог открывает свои источники и благословляет. Но есть нужда извне, то есть изнутри и извне. Нужда извне – это 99% всех наших нужд. Это то, что нам сказали, тебе нужно лучше это, больше это. Тебе нужно круче машина, больше дом, круче одежда, больше одежды, больше выбора. То есть если у тебя, создается проблема. Сначала приходит страх, пугает тебя, чего-то не хватает. Ты такой, о да. Когда ты берешь Еву, у нее до того, как она прикоснулась и даже посмотрела на это дерево, она вокруг этого дерева ходила, я не знаю сколько, там не написано время, но я уверен, это годы были. Ева ходила вокруг дерева познания добра и зла, ее оно не волновало. Почему она страстно захотела? Потому что кто-то создал нужду и заставил тебя поверить в эту нужду, что Ева прямо сейчас тебе чего-то не хватает. Вот вкусишь, вот тогда тебе хватит. А ты берешь и отодвигаешь все, всю его информацию. Дьявол, мне всего в Боге хватает. И если мне что-то не нужно, вот где проверяется вера. Если мне что-то действительно нужно, у меня есть Небесный Отец. Дорогие, когда мы начнем верить Богу? Когда мы начнем верить Богу? Совсем недавно я выставил вот это маленькое место. Если ты держишься за свою последнюю надежду, это является твоим самым злейшим врагом в этом периоде жизни. Потому что твоя последняя надежда – это именно тот сегмент, который удерживает обеспечение Бога в твоей жизни. Потому что твоя последняя надежда сейчас репрезентирует Бога. Убери последние надежды. Сделай лепешку, отдай пророку. Дорогие мои, поймите, Бог хочет, удалив все последние надежды, пусть твоя единственная и первая и последняя надежда будет только Бог. О, как легко это говорить, а ты попробуй это сделать. Ты попробуй это сделать. Все говорят, как хорошо. Все говорят, когда успех. Все говорят, когда все нормально, все схвачено, за все заплачено. Конечно, хорошо спится. Дорогие мои, ну сейчас-то вера и проверяется. Когда придет Бог на землю, найдет ли Он веру на земле? Найдет ли Он сейчас реальную веру на этой земле? Найдет ли Он сейчас настоящую? Что такое вера? Вера – это действие, это не чувство. Вера – это действие. Уверенность в видимом, осуществление ожидаемого. Уверенность в невидимом и осуществление того, что я ожидаю. Я иду и делаю. Я иду и провозглашаю. Я иду и делаю. Я иду жертвую. Я иду сею. Я иду благословляю. То есть ты делаешь. Вера – это действие. Церковь до сих пор не понимает, что такое войти в его покой. О, Иисус ученикам сказал так классно. Я вам даю мой покой. Не такой покой, как дает мир. Он говорит, я вам даю мой мир, мой покой. Это покой, дорогие, превыше ума. Иисус доказал этот покой. Это покой во время того, как во время на море шторм. Он тебе дает вот этот убийственный, ненормальный покой, где ты точно знаешь, дорогие мои, все это вытекает. Из чего вытекает покой? Покой не просто вытекает из покоя. Покой вытекает из твоих взаимоотношений с Богом. Поймите, покой не может просто так зависнуть в воздухе. Покой должен основываться на чем-то. Итак, есть несколько покоев, минимум два. Первый покой, который или мир, да, основывается на мире. То есть покой, который дает мир. Туалетной бумаги хватит? Хватит на месяца два. У тебя в холодильнике есть? О, слава Богу, есть. У тебя на банке немножко есть, у тебя там заначка есть, а там заначка есть, а там все есть, там в погребе хватит на пару лет, нормально. То есть, и ты понимаешь, что, дорогие, вот это мир, который дает тебе покой. Бог дает покой, который основывается на нем. Он ни на чем вообще не основывается. Иисус, когда ученикам говорил в последнее время, Он говорит, идите и даже не берите с собой двух одежд. Вы даже не берите с собой запасных вещей. Вот просто двигайтесь, говорит, я позабочусь о вас. Кто в наше время технологии начнет верить Богу? Кто в наше время всего, что у нас есть, начнет верить Богу? Действительно верить, Бог, я верю тебе. И не надо бить в колокола. Просто скажи, папа, папочка, я настолько люблю тебя и имею с тобой взаимоотношения, что именно покой, основывающийся на наших взаимоотношениях. Почему у Иисуса был такой железобетонный покой? Потому что Он знал, кто Он, и Он знал того, кто дает этот покой. Итак, покой. Вы знаете, что пока наш фундамент не пошатнулся, все покои кажутся одинаковыми. Не так ли? Вот, покой-то и все. Но когда с-под твоих ног все выбило, ты начинаешь осознавать, на чем твой покой или мой покой был основан. Действительно ли он основан на Боге? А, что будет? А выплатим ли мы? Да мне все равно. Пастор, если церковь закроется, будем работать через видео, через интернет. А если интернет отключат? Пастор, мне там пишут, пастор, сколько все, скоро все, хана, рубят все, Матрикс, короче, вырубают. Я говорю, ребята, будем общаться, как во время Иисуса Христа, по домашним группам по 12. Будем общаться домашними группами. И технологии не будет, да и не надо. Библия есть, самое главное, позаботься, чтобы у тебя была бумажная Библия. Потому что вдруг батарейку не зарядишь и слова не почитаешь. Да я шучу, конечно. Дорогие мои, просто успокойся. Успокойся. Пусть покой Бога придет на тебя. Знаете, кто боится? Знаете, кто не имеет покоя? Сироты. Потому что у сирот, знаете, какая проблема сирот? У них кроме себя самих, у них не на кого надеяться. Кто-то понимает, да, позицию сироты? Сирота, почему сироты, знаете, они такие все выживают. И ты иногда смотришь, человек, который пробивается везде, выживает. Знаете, все схвачено, все делает. Чаще всего, когда узнаешь его, он с детдома. Думаешь, вот это мужик научился выживать. Потому что я не говорю о том, что это плохо или хорошо, я говорю просто, что люди, которые воспитаны в сиротстве, не привыкли никому доверять и ни на кого надеяться. Они привыкли все ныкать, на черный день запасать, за все заботиться. Поэтому, когда у сироты, даже когда плохой день был, у него все запасено, у него, вернее, хороший день был, запасено на плохой. У него все схвачено. Потому что сирота, он сирота, у него нет доверия Богу. Дорогие мои, но не прекрасно ли это? Иметь абсолютное, тотальное доверие Богу. Вы знаете, почему я знаю? Потому что я вырос вот в такой позиции. Я вырос без отца, у мамы, у которой было две работы, и мы толком не знали, что будет с нами через месяц, через два. Мы даже не знали. Мы не знали, что произойдет. И я знаю, что такое расти без надежды. Поэтому, когда я женился, я сказал, что я никогда в жизни не разведусь. То есть вообще все поправимо, все исправимо. Это только человек может умереть. Если мы расстанемся, то только как мы и заключаем завет. Только смерть разлучит нас. Все остальное поправимо. Я не верю в разводы. Я не верю. Я абсолютно понимаю. Поймите меня правильно. Сейчас не та тема. Я абсолютно верю в экстремальные ситуации. Я знаю, что есть абсолютно страшные вещи, где нужно разойтись. Я это понимаю все. Я абсолютно с тобой согласен. Но я знаю, что когда Бог приводит людей вместе, все поправимо. И я сказал, мои дети вырастут всегда, надеюсь. Вы знаете, что мои дети не переживают ни о чем. Не переживали. То есть они знают, что они просыпаются, и они могут иметь детство. Они могут иметь молодость. То, чего у меня толком и не было. Потому что я в детстве, все идут там играться, я стою бутылки сдавать. Все идут играться, я в очереди за молоком стою, я в очереди за сметаной стою. И кто помнит Советский Союз, мы всю жизнь провели в очередях. И первых, кого запускали в очереди, мамы, детей. Она знала, что примерно через часа полтора подойдет очередь, тебя туда ставили, и ты стоял там, знаете, служил. И так вот по очередям ты двигался, вырастал. Я сказал, у меня так не будет. Мои дети выросли, зная, что у них есть отец. Дети выросли, зная, что отец не нищеброд. Дети выросли, зная, что если что-то в моей жизни произойдет, у них есть на кого положиться, понадеяться. У тебя, ты, другими словами, у тебя есть, и у детей должен быть такой момент. Они должны поднять трубку. Во время того, когда начинается крах, первое имя или первая идея, которая у моих детей всплывала, когда что-то даже мама помочь не может, у них папа. Папа. Папа сейчас приедет, папа выручит, папа заберет, папа там, если что-то случилось на дороге. То есть, о чем я говорю, дорогие, когда у тебя что-то происходит, проверяется экзамен, у тебя есть в твоем телефоне адрес или имейл, или телефон, или смс к небесному папе? У тебя, кому ты прибегаешь в момент нужды? К кому ты прибегаешь в момент удара по твоей жизни? К чему ты прибегаешь? Это и говорит о твоем источнике и фундаменте. Проверь во время кризиса, к чему ты прибегаешь. Автоматически, не задумываясь, кого ты набираешь, о чем ты думаешь, что ты переживаешь. Или ты во время кризиса, как Давид. Да, Давид имел проблемы, дорогие, но почему Бог его избрал? Во время любого кризиса ты находил его на коленях. Во время любого пролета, во время даже тех вещей, которые он сам натворил и накосячил, ты мог найти Давида, которого обличили в соплях, в слезах, в постах, в молитвах, пишет очередные псалмы, кается перед Богом, просит прощения. Дорогие мои, он всегда. Вот почему искал я человека. И вот это, дорогие мои, вот это ключ к успешной личности. Не то, что у тебя нет грехов или проблем, в то, что в момент кризиса ты прибегаешь к единственному отцу, к единственному источнику, это своему небесному папе. И вот это и проверочка. Родные, сейчас экзамен на то, кто твой Бог. Ты скажешь, Бог мой Бог. Нет. Если Бог твой был Бог, ты к нему прибежал бы, а ты прибежал к каким-то другим вещам. Поэтому посмотри внимательно. И Библия говорит, да не будет у тебя других богов. Вы вообще когда-нибудь разбирались вот с этим местом из Библии? Когда Библия говорит, один из самых мощных, фундаментальных принципов Израиля и отношения Бога, из Бога Израиля сказать, да не будет у вас иных богов. Когда ты идешь и разбираешь это в ключах, что Бог имел в виду, да не будет, смотрите, как я цитирую сейчас дословно, да не будет у вас надежды ни на кого, кроме на Бога Всемогущего. Вот это и все. Вот так, другими словами, если сейчас разобрать, то большинство христиан идолопоклонники. Потому что у них во время, потому что они, да, они Богу поклоняются, Но Бога не волнует твое поклонение, просто поклонение. Бога волнует, к чему ты прибегаешь, кто твоя надежда, кто источник, на кого ты полагаешься, кто твой фундамент. Вот это и является иной Бог. И поэтому, когда мне это было еще объяснено Богом еще в раннем возрасте, я сказал: Господь, пожалуйста, выбей все фундаменты. О, Богу, эта молитва была короткая, быстро отвечена. Как начало вылетать все. И, Господи, я разбит. Он говорит: я хочу разбить тебя и сложить тебя. И когда я сложу тебя, ты будешь основан на мне и только на мне. Поэтому, когда Бог сокрушает твой сосуд, позволь ему. Если Бог сейчас просто бьет твой сосуд и бьет, не переживай. Руки мастера очень хорошо все залечат и заклеят. Но когда он склеит твой сосуд, когда он склеит этот шедевр, ты будешь основываться только на него. Он поломает твои ноги, как непослушной овце. И потом будет носить тебя на плечах, пока ножки не срастутся. И потом ты настолько привыкнешь, чтобы быть на плечах у пастуха, ты больше никогда от пастуха отходить не будешь. Самые верные овцы, по словам пастухов из истории, это те, которым сломали ноги, которые были непослушны. Им ломали ногу одну, две, смотря насколько непослушная овца была, потому что некоторые с одной ногой поломаны. И что делал пастух? Он ломал такие, знаете, надломы делал, хрящики. Хрусь. И на шею. И гладил овцу. Она бегала, плакала, он ее гладил. Пока не срастались вот эти хрящики. Потом эта овца встала, и потом овца не могла, не то что не хотела, не могла от него отойти. За этот месяц, полтора, овца срослась с сердцем своего пастуха. Поэтому, дорогие, если у тебя сейчас поломаны ножки, благодари Иисуса Христа. О, Господи, все, у меня ушло, фундамент ушел. Слава Богу, благодари, пусть быстрее уходит этот фундамент. Потому что у тебя должен один единственный быть. Бог хочет вывести. Что сейчас Бог делает? Он бросает вызов твоей вере. Он бросает вызов твоим богам. Он бросает вызов твоим надеждам, твоим фундаментам. Он бросает вызов твоему настоящему христианству. Ты ли то, что ты всегда говорил? Вы знаете, иногда мы честно должны сами посмотреть на себя глазами. Глазами в кризисе, глазами, когда некоторые говорят: в мое время такого никогда не было, в мое время тоже такого никогда не было. Я видел там закрытие там, границ, там некоторые вещи закрывались, но не глобально. То есть мы с вами все сейчас переживаем какие-то вещи, которых мы при нашей жизни не видели. Может быть, наши дедушки, бабушки видели такого кризиса момента, но я не видел лично. Иисус спал во время смертельного шторма, а ученики кричали от страха. О чем это говорит? Это говорит о том, что ученики еще не были полностью, они еще были в процессе. Иисус не был их фундаментом. Чуть попозже, потом, естественно, так и было. Но не в этот момент. В этот момент проверялось. Иисусу нужно было проснуться и успокоить всех. Успокоить шторм, успокоить учеников, успокоить всех и продолжить свой путь. Это тяжело воспринять старому поколению, но поднимается то поколение, у которых это будет повседневной реальностью. Семья повседневной реальностью. Слава Богу, повседневной реальностью. Ты хочешь перейти на жизнь в чудесах? Отдай свою повседневщину. Ты хочешь в сверхъестественном жить? Ты должен отдать естественное. И иногда просто попроси, скажи: Бог, забери все естественное в моей жизни, забери всех богов и всю надежду в моей жизни и научи меня надеяться, полагаться только на тебя. Вот это и есть. Да не будет иных богов у тебя перед лицом моим. Только я возлюби Господа Бога твоего все сердцем, разумением, крепостью и ближнего, как самого себя. Вот заповедь, на которой основано все от начала до конца Библии. Когда ты отсоединил духа этого мира, на тебя перестают действовать физические, химические, все остальные законы, а ты становишься непредсказуем, непобедим и неуязвим. Подчеркиваю, до тех пор, пока не исполнишь свою миссию. И это все в Библии написано. Семья, мы видим, как Павел, который корабль должен был погибнуть. Бог спас всех, потому что там был Павел. Поймите, ты носитель атмосферы. И здесь же, когда выбросила, да, это все на берег, и они сели там на этом острове с этими папуасами, и здесь змея выползает. Ну, на тебе, знаете, как с одной проблемой в другую, то есть еще хуже. И здесь его ужалили. Пойми, проблема не в том, что тебя ужалят. на тебя эффекта это иметь не будет. Кто-то понимает разницу? Поймите, уже некоторые люди говорят, о, тебя обойдет, дорогие, ничего тебя не обойдет. И в кораблекрушениях будешь, и змеи на руках повисать будут. Но твой бонус в том, что ты Божий, и на тебя не влияет ни кораблекрушение, ни змея. Наоборот, это кому-то докажет именно это, что этот смертельный укус на тебя не влияет. Потому что ты не поддаешься химическим законам, физическим законам, законам притяжения. Бог начинает двигаться тобой, двигать твоей жизнью так, как Он хочет. И вот здесь вопрос. Ты основан на нем? Потому что мы все хотим эти чудеса. А когда они происходят? Когда у тебя кроме Бога нет никого. Никого. Эти люди неведомы новостями, статистикой, экономикой или политикой. Они агенты другого царства и движимы другой реальностью. Ты внезапно можешь начать говорить и не просто на ином наречии, а на языке другого народа, семья. Внезапно. Ты агент. Это не то, что некоторые люди говорят, почему это у вас происходит. Когда надо будет, все будет происходить. Семья, поймите, что Бог не делает никаких фокусов. Он не собирается развлекать никого. Но я абсолютно уверен в том, что как только нужно будет что-то, ты как агент царства моментально будешь активирован небом, и ты будешь говорить абсолютно на языке другого народа, и люди будут слушать тебя и каяться. Не потому, что твое красногречие или мудрость, а потому, что через тебя сейчас говорит Дух Бога. Ты абсолютно его территория, ты его принадлежность. Фух! И здесь же масса людей отдадут жизни своей Богу. Вы помните, это в Библии было уже. Твоя тень нечаянно будет делать больше, чем большинство людей, пытаясь что-то совершить. Ты можешь быть транспортированным, появившись абсолютно на другом континенте. У меня такой один раз опыт был. Бог мой, это нереально. У меня пару моментов из этого списка происходило. Бог мой, это что-то. Творя чудеса и знамения, смерть больше не имеет над тобой силы, пока ты не закончишь свою миссию. Поймите, дорогие мои, что первое, что уходит у этих людей, у них уходит страх. Потому что страх, он основан на незнании. Знаете, где страх? Я когда-то Богу задал вопрос, говорю, чем победить страх? Некоторые люди говорят, бесстрашием. А вы вообще знаете, что такое бесстрашие? И Бог взял и разложил страх на составные. Он говорит, почему ты боишься? Первый ингредиент, который я заметил, почему я боюсь. Да вот давайте задумаемся сейчас, почему мы боимся. Мы боимся, потому что это неизвестно. Мы это не делали. Я всегда говорю, ты за машину первый раз за руль, когда сел, что у тебя было? У тебя был нереальный страх. Как первый раз, когда ты хотел на свою жену руку положить, да? Например, когда у вас свидание было, и вы уже начали встречаться, и ты хотел руку положить. Да-да, или там поздороваться, у некоторых там еще посерьезнее было, да? Первый раз на плечо, я не говорю там обнять, я не говорю поцеловать, на плечо своей возлюбленной положить руку. Бог мой, через тебя 7 потов сошло и 2 бессонные ночи. И, дорогие мои, что такое страх? Давайте разложим страх на составные. Страх – это неизвестность. Страх – это то, чего я не знаю. Знаете, что разрушает страх? Знание. Откровение. И поэтому, смотрите, в естественном мире, послушайте внимательно, в естественном мире страх побеждается знанием. Ты на машине поехал, 1, 2, 3, 4, ты профессионал. Некоторым за кафедру выйти сейчас, для них это смерть, это хуже смерти. Для меня это как стакан воды выпить. Вообще это, то есть я что, на стуле буду сидеть говорить, просто сейчас у меня микрофон и камера на меня наставлена. Вообще никакой разницы. Поймите, что первый раз поцеловать свою девушку, это было нереально, это было вообще... А потом сейчас нормально, пришел каждое утро, целуешь, обнимаешь, люблю тебя, благословляю, там на работу побежал. Ну или не на работу, с дивана на диван перешел, как сейчас, да, это другая работа. С дивана снизу на диван сверху перекатился. Итак, дорогие, естественный страх побеждается естественным знанием. Ты познал вещь, страх ушел. Первый раз, я помню, люди, которые прыгали с парашюта, и они говорят, о, это вообще нереально, ты там покаялся. То есть все, кто прыгают с парашюта, ты свою жизнь действительно, ты на нее посмотрел другими глазами. Я сам не прыгал еще. Были разные вещи, но не вот именно с самолета прыгнуть. И мы еще с женой, это наша мечта, мы это сделаем. И люди говорили, что когда ты прыгаешь, твоя жизнь в идеальном порядке перед прыжком. Ты одеваешь парашют, ты вспоминаешь все, ты просишь прощения, ты вспоминаешь все, что ты сделал, ты прощаешь всех, отпускаешь всех. В общем, когда ты прыгаешь, ты святой, тебя прямо сейчас можно на небеса забирать. Почему? Потому что страх – это такая вещь. Потом они уже прыгают, становятся потом инструкторами, и для них это уже становится повседневной работой. Дорогие, страх. Как разрушается сверхъестественный страх? Что такое сверхъестественный страх? Два страха – естественный и сверхъестественный. Естественный, мы знаем это, жениться, за руль сесть там и так далее. Сделать что-то, что ты боялся. Узнал, больше страха нет. Сверхъестественный страх – это я боюсь чего-то, я чувствую, но я не знаю, я боюсь. То есть я поначалу… Сверхъестественный страх разрушается истиной. Семья, поймите, и там истина должна быть. И там должно быть знание. Но тут естественное знание побеждает естественный страх. А тебе должно быть дано сверхъестественное знание или откровение об истине, чтобы победить сверхъестественный страх. И вот здесь большинство христиан прокалываются. Потому что не имея страха в жизнь, пожизненно, знаете, в физическом мире у них ненормальный сейчас страх, знаете, сверхъестественный страх, страх не невидимый. И почему? Потому что только сейчас начинает проверяться, был ли ты питаем истиной Бога, или ты всю жизнь был подпитываем чьими-то вещами, абсолютно откровениями, но только не Богом. И поэтому естественный страх побеждается естественным знанием и истиной. Сверхъестественный страх побеждается точно такими ключами, только истиной Бога. И поэтому истина – это не знание. Истина – это личность, семья. И чтобы победить страх сверхъестественный, который даже сейчас происходит, люди в сверхъестественном страхе, ничего не произошло. В магазинах полно всего. Почему ты в шоке? Это сверхъестественный страх, который ты объяснить не можешь. Как его победить? Знанием того, кто я, знанием его и знанием истины. А истина, семья, это личность. И как только ты входишь в взаимоотношения с истиной, в тебя протекает его откровение, правда. И когда ты просыпаешься, ты смеешься с того, вы знаете, что в это время уже много людей закончилось жизнь самоубийством. Именно из-за наведенных страхов. Я сейчас, вот вчера смотрел статистику самоубийств. Сейчас самоубийства повысились. Некоторые люди говорят, почему? Потому что люди сейчас в растерянности. Кто-то потерял бизнеса, работы, кто-то все потерял сейчас. У него нет надежды. Люди просто заканчивают жизнь самоубийством, наглотались таблеток и отошли в небытие. Дорогие, о чем я говорю? Страх – это ужасная вещь. Страх – это абсолютно… Дорогие мои, так я вам скажу, некоторые люди говорят, о, это последнее… Дорогие мои, это только маленький тест. Мы с вами еще не попадали в реальные тесты, не попадали в реальные моменты, где ты уже должен быть подготовлен. Окей? Сейчас Бог просто проверяет твою диагностику, делает, проверяет твое, знаете, давление в колесах, проверяет масло в двигателе. То есть сейчас просто, что делает сейчас? Сейчас подготавливается все к настоящему движению. Дорогие, на эту землю движется одно из самых мощнейших пробуждений. На эту землю движется одно из самых мощнейших движений Бога. Это предвещали все пророки, даже пророки, жившие в наше время, даже Боб Джонс, Бобби Каттер, всех людей, которых я лично даже знал физически на этой земле или знаю, они все предвещают, они не останавливаются. Они говорят, готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. И это голоса отцов и матерей в духе, это не один из них говорит, это все они говорят. Поэтому, дорогие, я готовлюсь не к кризису, я готовлюсь к излиянию Духа Бога, я готовлюсь к огромному росту церкви, к огромному движению славы Бога на земле. Вот к чему я готовлюсь. И сейчас проверяются характеры, сердца, твердость или здравость ума. И Бог смотрит, может ли Он доверить тебе 500 000 душ во время жатвы? Может ли Он доверить в твою житницу вот все вот эти души, которые Он приготовил пожать? Может ли Он доверить тебе? А здесь вопрос. Ты становишься суперсубстанцией. Кто такие? Вот это настоящее. Суперагенты неба, да? Это не то, что там тебе DC Comics или Marvel сделал, да? Там Iron Man или Супермен. Ребята, ты становишься реальным суперменом, и об этих суперменах Библия описывает. Они там все это, знаете, мы там смотрим, а вау, удивляемся. Дорогие, во времена апостолов ты это мог видеть на улицах. На улицах. Мертвые вставали, тень исцеляла, а пояса не изгоняли бесов. И т.д. и т.п. Там чудеса и знамения нереальные происходили. И мы ждем этого излияния на эту землю. Мы готовимся сейчас. Почему этого нет? Почему этого нет? Потому что Бог, потому что сейчас ни на кого, ни на чьи плечи. Бог поднимает сейчас отцов и матерей. Он поднимает сейчас, он строит житницы. Семья, житницы. Перед жатвой. Я когда Богу говорю, Господь, почему нет жатвы? Он говорит, потому что житницы перед жатвой должны быть отстроены. А что такое житницы? Житница – это огромные, это духовные отцы и матери, которые внутри себя вместят это количество людей, которые смогут молиться, обогреть, покормить, через которых Бог сможет послужить им. Те, которые умерли для себя абсолютно и тотально. Поэтому перед жатвой готовятся житницы. Запомните это. Не жатва, все кричат о жатве, о жатве. Тю-тю-тю-тю. Я уже много лет говорю о житницах. Мы готовим житницы, мы подготавливаем житницы по всей земле, которые называются движение Церкви и Завета. И мы только начинаем. Семья, я верю, что житниц будет отстроено очень много. И житница – это не физические стены. Житница – это люди, способные вместить то, что происходит в их городе, в их стране. Способные вместить эти души, которые нуждаются в Иисусе Христе. Вот это житница. Итак, давайте пару мест из Библии просто прочитаем, да? Деяния 24. «И исполнились они все Духом Святым и стали говорить на разных языках, ибо Дух Святой давал им эту способность». И вы знаете, что потом произошло? В Деяниях 5.15. Просто прочитаем несколько мест. Просто по Деяниям пройдемся и вспомним, кто мы. Окей? Мы не от этого мира, семья. Мы не от этого мира. Отсоединись от источника этого мира, отсоединись от откровений этого мира, новостей этого мира. Твоя новость – Библия. Углубись туда. Деяниях 5.15. «И вот уже люди стали выносить больных на улице и класть их там, на кроватях и подстилках, в надежде, что хотя бы тень Петра упадет на кого-нибудь из них, когда он будет проходить мимо этого, и будет достаточно, чтобы исцелить больного». Можете себе представить? Иисус, уходя, сказал: «Вы будете сделать больше». Вы знаете, что именно этот момент у Иисуса даже не прослеживался. У Иисуса нигде не было написано, что когда он проходил, выкладывали больных, и его тень исцеляла. Но тень Петра исцелял. Кто-то понимает, что Иисус хочет вести нас дальше? Он хочет... Это не потому, что Иисус был слабее, нет, потому что Иисус двигается фазами, Бог двигается фазами, и Он хочет, чтобы каждый вошел в наследие. И следующее поколение всегда будет сильнее, но следующее поколение никогда себе присвоить не сможет ничего, потому что оно не могло встать без предыдущего. Кто-то понимает, мы все зависим друг от друга. Другими словами, да, ты сильнее меня, но без меня, без моего, без моей инвестиции в твою жизнь и в твой дух, ты бы не поднялся. А я точно так поворачиваюсь и благодарю кого-то, кто инвестировал в меня, и в конце концов вся слава приходит только к ногам Иисуса Христа. Без Него ничего не произошло. И вот почему даже Петр уже делал больше Иисуса Христа. Уже выкладывали массы больных, и просто тень. Он проходил, тень касалась и исцеляла. Деяния 8.39. «Когда же они выходили из воды, Дух Господний унес Филиппа, и Евнух больше не видел его. Но радостно продолжал свой путь. Филипп, смотрите, Филипп же очутился в Азоте и, переходя из города в город, продолжал проповедовать благую весть, пока не пришел в Кесарию». И мы с вами опять читаем, что это такое. Опять перенесение с места на место. В одном месте сделал свое дело, исчез, перешел в другое место. Дорогие, это всего лишь было разогрев двигателя. Бог просто нас учит, что это будет, это было. Это не просто наша история, семья, это не наша история, это наше будущее. Дорогие, мы на этом с вами не будем это делать. Мы с этого начинать будем. Мы в это, не просто в это двигаться будем. Мы из этого будем двигаться и выходить, двигаться дальше. Бог ищет людей, которые начнут в это верить, это исповедовать, это провозглашать. А церковь последнего времени – это красота, это красота. Но нам туда надо войти. Деяния 19.11. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и поясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Опять же, момент, который не делался, который не был во времена Иисуса Христа. Опять мы замечаем, что ученики, апостолы Иисуса Христа, уже некоторые из них делали намного больше, или вещи, которых Иисус не делал. Окей? И мы смотрим опоясание, платки, вещи, которые просто возлагали верой. И от этого у нас с вами идет вот это помазание елеем, помазание молитва за материю. Да, как бы, и это все работает, это абсолютно работает. Когда ты отсоединен от духа этого мира и полностью движешься в измерении Бога, все, что ты говоришь и делаешь, будоражит, выворачивает. И на тебя начинает реагировать этот мир, и сатана ненавидит этих личностей. Он знает их всех. Поймите, семья, вот почему дьявол так атакует этих людей. Вот почему дьявол выдвинул против тебя такое мощное атаки. Вот почему. Потому что ты другая порода, ты другая личность, ты носишь в себе информацию. А если ты носишь в себе вот эту информацию, ты опасен для духовного мира. Твои молитвы, проповеди, все, к чему ты прикасаешься, это уже не то, что было раньше.
музыка, которую ты пишешь, через все это теперь может твой говорить, дышать царство Бога. И для царства тьмы это самое страшное, что может быть. Теперь ты непредсказуем даже для самого себя. Дорогие мои, я говорю сейчас проповедь. Если сейчас я подключен к тронному залу и к порталу его славы, к порталу неба, хочешь ты или нет, дорогие, вот эта проповедь, которая остается на записи, она будет менять и менять и менять и продолжать менять жизни людей. Что это значит? Это не естественный семинар, который я преподал тебе. Это сверхъестественное слово. Ты смотришь, вроде смотришь простое место из Библии, вышел пастор Андрей, что-то сказал, а потом смотришь, люди пишут письма за письмами, изменяются жизни, меняется мышление, бесы выходят, болезни исцеляются. Что это такое? Меня там даже нет. Это говорит о том, что ты портал неба, вот чем ты опасен. Поймите, семья, я еще раз скажу, ты не опасен тем, что ты делаешь, ты опасен тем, кем ты являешься. Потому что одна твоя нота, Саша, на гитаре, вот именно через эту ноту, именно через этот звук, Бог касается, входит в чье-то сознание и исцеляет раковую опухоль. Я это видел несколько раз, я это несколько раз видел на служениях. Именно человек, который выдавал определенный диапазон ноты, я прям видел, что по этой ноте идет исцеление. И я видел прямо человека, к которому в зале это, прям вот этот поток звука заходил, и я видел раковую опухоль, которая исчезала. Именно из-за звука простой человек, который играл на гитаре. Я такой, вау. И знаете, я на сцену вышел уже проповедовать. И потом, когда я это увидел, я задержался. Поэтому, когда вы видите на конференциях, пастор Андрей выходит и на полчаса завис, он что-то видит. Потому что я быстро не хочу такое прославление заканчивать. Я начинаю в зал смотреть, и я наблюдаю, как работает Дух Бога. Дорогие, ты опасен не тем, что ты играешь ноту до, ми. Дорогие, ты не опасен нотой. Ты опасен, что через эту ноту может пройти. Ты опасен, что именно твоя музыка подключена к небу. Именно твоя тема подключена, запитана от неба. Поэтому, дорогие, один послушает, скажет, да что ты там услышал, а другого вся жизнь изменилась. Почему? Потому что ты канал неба, ты портал неба. Ты источник, через который... Поэтому некоторые говорят, в моей жизни ничего не происходит. Ты, дорогие мои, через твоей жизни происходит намного больше, чем ты даже представляешь. Просто тебе очень часто ради твоего же блага Бог не позволяет видеть даже, что именно твое слово. Именно ты зашел в эту маршрутку, постоял, и человек не закончил жизнь самоубийством. Он сидел просто... Дорогие, сколько раз были вот эти вещи? Кто-то ставит проповедь, кто-то ставит какую-то вещь, он говорит, это была последняя надежда. Просто... Дорогие, я уверен, если бы мне сказали, Андрей, я вот сейчас сижу в зале, моя последняя надежда – это твоя проповедь. Вы знаете, он говорит, если будет проповедь плохая, я иду и застрелюсь. Вы знаете, моя проповедь была совсем другая бы. Я бы очень работал бы. Но вот почему Бог даже не дает тебе самому знать, когда Он это делает. Потому что Он хочет течь через тебя. Он хочет течь через тебя. Не он хочет, чтобы ты тек и делал то, что тебе хочется. Он хочет, еще раз подчеркиваю, сила твоя не в том, что ты делаешь, а в твоей принадлежности, кем ты являешься, чей ты. Вот в этом опасность. Ты агент, отсоединенный от матрицы. Ты вне Мейтрикса. Ну, это шутки, естественно, но пойми, что ты отсоединен, ты отключен. Вот чем ты опасен. Тебя невозможно, на тебя не действуют законы этого компьютера, этого мира, этого духа. На тебя не перестань двигаться так, как будто ты подключен к этому миру. Освободись, исцелись, отсоединись. Ты абсолютно другая личность. Примеры из матрицы обычно всегда приводят людей в порядок. А, вот что он имел в виду. Окей. Все, что тебе нужно и мне, это просто быть послушным Духу Святому. Ты должен говорить и делать все то, что Он скажет, что Он покажет. Как бы это ни звучало странно или нелогически, ты должен это делать. Запомни, Богу не нужны логичные, Ему нужны послушные. Иисус даже в Библии есть несколько раз, Иисус исцелял слепых. Всех исцелял по-разному. Вы читали это, да? Всех. Одному сказал, к другому прикоснулся. На другого сделал грязь, третьему плюнул. То есть ты смотришь, что значит Иисус. Ты знаешь, что ты сейчас очень странно выглядишь? Ты сидишь, что Иисус сделал? В оригинале написано, что Он плевал на землю, на пыль, на грязь, и Он делал лепешку. Он делал лепешку, как пластилин. Представьте, слюна, грязь. Он делал лепешку, и Он влагал в глазницы слепому. Некоторые люди говорят, почему? Потому что когда ты потом идешь в историю и читаешь, что это имелось в виду,
И Иисус плюнул человеку, у которого глазницы были. Но он сделал из земли глазницы. Почему из земли? Потому что ты из земли. Иисус сделал из земли глазницы, и он просто вставил в глазницы вот эти кусочки грязи. Это история, ребята, это не шутка. Некоторые люди говорят, а что он это делает? Потому что Бога слушается. Можете представить, как Иисус странно выглядел? Идет человек без глазниц, у него дырки в глазах, у него ничего нет, просто пустые глазницы. Иисус плюет на землю, делает шарики из грязи. Не молится, ничего. Просто вставляет шарики из грязи в лицо. Представляете, что бы, как бы на тебя сейчас посмотрели? Ты что, с ума сошел? Человеку надо исцеление. Что ты ему засовываешь грязь в лицо, в глаза? Ты что, ты знаешь, что это, насколько это, ну, там же инфекция. Что ты делаешь? То есть, и там столько аргументов, все уже засняли, сказали, какой ты придурок, на ленте тебя прокрутили, сказали, гляньте, пастор-идиот. Дорогие, поймите, но Богу нужны именно вот эти ненормальные люди, которые будут слушаться, будут делать вот эти шарики с грязи и засовывать кому-то, некоторым в рот надо засовывать, потому что язык нужно исцелить. Некоторым нужно в уши, в мозги грязи добавить, Божьей грязи, исцелить твои мозги, исцелить твое мышление, исцелить твою жизнь. Поэтому, дорогие, что Бог ищет? Бог не ищет логичных, Он ищет послушных. А хочешь пойти по воде, ну выходи из лодки. А, ну, вот, все, муж мой умер, и вдова, помните, да, эту историю? Муж мой умер, и, ну, и вот мой сын, и у меня единственный сын, и у меня ничего нет, и последняя вот эта кувшин, да. И он говорит, пойди, собери все пустые кувшины, ну, с-под елея, просто пустые чаши, пустые тары. Представляете, насколько можно было... Кто, я уверен, что люди отдавали, потому что просто, наверное, хотели посмотреть, зачем. Она, ну, то есть она выглядела, как будто у нее съехал разум. Ходит женщина по всему поселку и собирает все пустые тары. Для чего? Потому что она верит. Можете представить себе, было ли до нее это? Да никогда. Могла ли она в Библии почитать? Поверь Господу, это Библии тогда и не было. То есть что это значит? Это значит, она просто поверила пророку, который являлся репрезентацией Бога и голоса Бога, и она пошла, собрала эти кучи сосудов, забила весь свой дом и лила, и лила, и лила, пока не окончились все сосуды. Не только расплатилась с долгами, это еще и наследие осталось для нее и для ее сына. Дорогие, поймите, что Бог хочет. Он ищет нелогичных, Он ищет послушных. Прислушайся, что Бог хочет делать. Подумай, просто дай Ему вложить Его картину в твое сознание. Ты иная субстанция, ты не от этого мира, ты отсоединенная личность от этого мира. Позволь Богу. Позволь Богу вести тебя. Позволь Богу работать над тобой. Пока ты не отсоединен, это всего лишь движение твоей плоти и твоего эго, твоего «я». Но после отсоединения ты нечаянно делаешь больше, чем неотсоединенный от духа этого мира пытается достигнуть изо всех своих сил. Десятиминутная проповедь Петра без напряжения или подготовки привела к спасению 3000 людей. Деяние 2.41. Те, кто принял слово, были крещены, и всего в тот день около 3000 человек прибавилось к числу верующих. Ты читаешь, думаешь, как это? Он даже не пытался проповедовать, это даже не было миссионерской поездки, он просто вышел и обличил людей в том, что они были причастны к смерти Иисуса. Помните проповедь Петра? Говорит, именно вы, именно вашими руками. И что они сделали? Их Дух Бога так обличил, они сказали, что нам делать? Что нам делать? И он им четко сказал, что сделать. А вот сейчас вы должны покаяться, отдать свою жизнь. Ба-бам! Церковь 3000 в 10 минут. Дорогие, поймите, что у Бога абсолютно другие методы. Тебе кажется, тебе нужно заглаживать, тебе нужно быть похожим на этот мир. А тебе нужно, наоборот, одеть баскетбольные перчатки и вмазать. И у тебя церковь вырастет. Сейчас это методы совершенно другие. Сейчас у нас методы другие. У тебя должна быть правильная прическа. У тебя должны быть подкрашенные кончики. У тебя должны быть правильные джинсы, у тебя должна быть правильная поза, когда, то есть ты должен быть фотогеничным пастором, ты должен быть везде раскручен на всех платформах. То, в общем, что? Дорогие мои, Бог ищет абсолютно другое. Я не против этого, если это ты, это ты. Но если ты подражаешь кому-то, уже, у тебя уже проблема. Будь самим собой, будь тем, кем Бог тебя призвал, кем Он тебя родил, кем Он и с чем Он тебя идентифицировал. Позволь Ему двигаться через тебя. Да, будешь непопулярным, будешь непризнанным, дорогие мои, но это Бога не интересует. Бога интересует, в конце концов, результат. Что производит твоя жизнь? Что производит твоя смерть? Дорогие мои, вот эту фразу, наверное, сейчас некоторые не поймут. Что производит твоя смерть? Знаете ли вы, что сейчас
Я отдаю свою жизнь. Сейчас я стою, и я отдал час, больше часа, я отдал своей жизни. То есть, что сейчас? Час моей смерти. Что произвел? Час моей смерти. Я только что умер, я немножко, то есть я ближе к смерти стал. На один час я стал ближе к своему концу. Что вот этот кусочек моей жизни, отданный, да, сделал? Вот это вопрос. Смотри. Ты же сам не представляешь того, что все, к чему ты прикасаешься, и то, что исходит из тебя, даже нечаянно имеет силу Бога. То есть, дорогие мои, я когда-то этого не понимал, но потом, когда Бог мне это открыл, я просто преднамеренно просто иду в магазине, там ничего нельзя трогать, а ты идешь, трогаешь все. Ты идешь все, трогаешь. Почему? Потому что сейчас кто-то коснется, и на него сойдет дух покаяния, дух исцеления. Мы не знаем, семья. Самое лучшее дезинфицировать, это ходишь по магазину и все трогаешь. Святыми руками, руками Иисуса Христа. Все потрогал, да? То есть не переживай, дорогие мои. Именно вот это убивает микробы. Вот это убивает микробы. А если я заболею и умру, значит, твое время окончилось. Вот и все. Не надо дергаться, не надо смыкаться. Потому что те, кто должны уйти с этой земли, которые окончили свою миссию, не дергайся. Спокойно скажи Богу спасибо за пройденный путь. Увидимся со всеми остальными в вечности. Если не настало твое время двигаться, перестань держаться за эту жизнь, как будто это твоя жизнь, дорогие. Это твоя подготовка, это твой экзамен. Это хорошая, это классная игра. Реально, то есть, ну никакая виртуальная игра, которую ты оденешь, ну нет таких ощущений. А у нас все, у нас с вами не только там 3D. У нас все, и звуки, и запахи. Реально, дорогие мои, но это игра. Это игра, которая закончится. 80, 90, 100 лет, 120 лет. Она закончится. И мы с вами пойдем в настоящую реальность. Ты зашел в магазин, сел в самолет, сел в автобус, и даже незаметно для тебя самого эта территория стала территорией Царства Бога. Серьезно? Иногда Бог даже тебя пошлет куда-то. Ты даже сам не знаешь. Только по одной причине. Потому что если там ты, дьявол не сможет высвободить этот теракт и атаку. Не сможет. Потому что когда ты под охраной все, что вокруг тебя. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? То есть, поймите, семья, это значит, что тебе лучше быть около ковчега, когда расступается Красное море. Это значит, что тебе лучше всего быть возле того, где сказано слово. Другими словами, я бы был самым лучшим другом Моисею на то время. То, что сделал Иисус Навин. Он знал, что пока Моисей тут, Бог мой ничего не коснется. Он с Моисеем везде ходил, Иисус Навин. Там к шатру, туда, туда, везде. И потом Бог его избрал следующим вождем своего народа. Почему, дорогие? Потому что ты территория Бога, ты территория Царства. Сам того не подразумевая, имея еще в себе страхи, соблазны, боли, ошибки, ты уже территория Бога. Подчинись Богу, позволь Ему пользоваться тобой. Даже если ты просто физически где-то сядешь, это становится территорией, этот автобус под охраной Бога. Этот самолет под охраной Бога, да не разобьется он, потому что у тебя миссия, и миссия не ты, миссия Бога под охраной. Это значит, что всем остальным в самолете просто повезло. Потому что они попали с человеком, у которого миссия. И мы это в Библии уже с вами читаем. Когда Павел стал, помните, да, стал своими лагами на корабль, он их предупреждал. Ребята, не надо никуда плыть, пожалуйста, я умоляю вас. Бог, которому я служу, сказал мне, ну хана этому кораблю. Давайте просто мудро переждем шторм. Его не послушали. И вы помните, что сделали? Они сели на этот корабль. И потом шторм такой начал, они выбросили все. Другими словами, они держались за последний. И здесь же Павел на таком же самом морозе, каком и при выходе из этого, да, из порта. Он говорит, ребят, я с Богом поговорил, все будет нормально, только корабль рассыпется. Все нормально. То есть я понял, что они, наверное, сказали, понимаешь, с этим парнем надо дружить. Деяниях 27-22. Давайте прочитаем это классное место. Я уже к окончанию двигаюсь. Да. Смотри. Деяния 27-22. Теперь же убеждаю вас. То есть ты не видишь здесь страха, ужаса. Знаете, где нет страха? Где есть истина? Где есть знание? Павел встал на корабль. Он говорит, корабль разобьется. Корабль разбивался. Он говорит, я вам говорил, что корабль разобьется. Но теперь я вам говорю другую новость. вы выживете. И здесь же Библия говорит, что Бог пришел и сказал, что все эти люди спасутся. То есть, смотри, Деяния 22:27. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому я принадлежу и которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел». Смотрите, что Бог всегда говорит, не бойся. Когда уходит страх? Когда приходит правильная истина, правильная информация. Не бойся, Павел. Тебе должно предстать перед кесаря, и вот тебе, и вот Бог. Смотрите, вот здесь ключ. И Бог тебе даровал всех плывущих с тобой. А? Что?
Ну, это, ну как, Павел, ну, слушай, тебе надо предстать, а это бонус. Просто бонус. В живых остатках. То есть, можешь себе представить, если Павла не было на этом корабле, если бы они выплыли без него, их бы в живых не было. Мы все это знаем. Смотри. «Доварил всех тебе, плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Вот сила. Вот она сила. Вот они, дети Бога. Вот они, те, кто не от этого мира. Вот они, отсоединенные личности от этого мира. Погибнем, значит, так надо. Выживем, значит, так надо. Фу. Я не знаю, как ему, мне классно. Люди в шоке, люди в страхе. Дорогие, да ничего, да не прибавишь ты себе росту ни на один сантиметр. Да не проживешь ты на этой земле ни одной минуты, если тебе не отмерено Богом. Ничего ты не сделаешь. Успокойся и живи без страха. Отдай свою жизнь Богу, посвяти. Наоборот, самая мощная страховка, знаете, она называется life insurance. Это отдать свою жизнь Богу. Вот это настоящая страховка. Бог мой, вокруг все помрут, но не ты. А в лучшем случае ни ты не помрешь, ни те, кто вокруг тебя не помрут. Смотри, именно об этой церкви мы говорим. Мы об этой церкви пророчествуем. Мы эту церковь видим. Земля, мир и все дети Бога стенают о реформации церкви. Семья, реформация неизбежна. Вот что ждет Бог. Вот каких людей ждет Бог без страха. Без никаких, четко во время любых кораблекрушений, штормов. Он четко слышит Бога, он общается с ангелами Бога, он четко видит предназначение, путь Бога. Никакого страха, абсолютное знание истины, покой внутри. Я представляю, сидит зэк на корабле и успокаивает всех. Еще одно место из Библии. Сегодня мы почитаем. Все с Деяний. Деяния. Какая книга? Это наша книга. Это наша книга. Деяния 2.17. «Иди будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть». Семья. Не на церковь, не на бахтистов, не на полтинников, даже не на харизматов и даже не на папулечкиных деток. На всякую плоть, на всех, на бомжей на улице, на проституток, на пешеходных переходах, семья, на всякую плоть, на наркоманов в подвале, на всякую плоть, вот что я жду. Мы думаем, о, церковь окрепится, дорогие мои, когда начнет идти дождь, дождь пойдет на все. И тогда Богу нужны адекватные отцы и матери, которые будут управлять всем этим потоком наркоманов бывших, проституток бывших, убийц бывших, преступников бывших. Кто сможет управлять этим потоком? Кто сможет стать житницей? Ты за туалетной бумагой в очереди стоишь? Боже мой. Смотри. Ах, как я люблю это место. Как я люблю это место.
«От Духа Моего изолью на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью от Духа Моего, и будут пророчествовать». Фу! «И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу. Кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Поэтому, если кто-то кричит о конце мира, я говорю, почитай чуть выше.
Сначала должно быть «и залью на всякую плоть», а потом луна превратится в кровь. Дорогие мои, поймите, перестаньте мне говорить об конце этого места из Библии. Я вам говорю о том, что еще чего еще не произошло перед тем, как это произошло. Я верю, что настанет конец. Но не сейчас. Потому что еще не было излито на всякую плоть. Было излито там, было излито тут, было излито в Африке, было излито там. Дорогие мои, были в Пенсаколе, там где-то еще. Дорогие мои, было излито по чуть-чуточке везде. Но мы не видим еще вот этого. И залью на всякую плоть. Все ваши дети, внуки, дочери, все начнут двигаться в славе, видеть видение. Люди в возрасте будут видеть пророческие сны, пророческие видения. Дорогие мои, на всякую плоть и на землю никто из них не зарабатывал. Они просто стояли в вере, знали, ждали, говорили, провозглашали. Будет, будет, будет. Вот почему мы сейчас с вами стоим и говорим, будет это. Вот почему я говорю, не надо мне говорить, что там луна исчезла. Потому что еще не излили на всякую плоть. Не переживай, завтра луна появится. Поймите, семья, давайте успокоимся. Есть вещи, которые невеста должна сделать на этой земле, которые она еще не сделала. И ничего не произойдет ни с миром, ни с тобой, ни с невестой, пока это не произойдет. Поэтому я жду, опять подтверждаю, опять подчеркиваю, не конца света, а конца тьмы. Я жду начала движения Бога. А конец меня уже там не волнует, луна в кровь. Почему? Потому что жатва уже будет совершена. Жатва уже будет сделана, житницы уже будут полные, и Бог скажет, а теперь заканчиваем эту игру. Save, delete. В этой позиции ты становишься одним из самых опасных субстанций на земле. Весь ад начинает бояться тебя и бороться против тебя. Потому что в любую секунду на эту землю внезапно через тебя может вылиться небо. Его огонь и слава без лимита. Ты даже сам не представляешь, что находится в тебе. Заметьте, это слово, которое я прочитал, Деяния 2 глава, опаснейшее слово. Потому что он говорит, и залью на рабов моих. Вопрос у меня вот что, ты его раб? И залью на кого? Через кого начнется движение Бога? Через моих, Бог говорит, через моих детей, моих рабов, моих рабов, сыновей, дочерей, через моих. Вот почему я забочусь о том, что как можно больше на этой земле стало сыновей и дочерей Его, потому что в этом случае ты становишься источником последнего излияния Бога на этой земле. Ты становишься источником. Ты вроде говоришь, у меня ничего не происходит, ты не понял. Тебе не надо, чтобы через тебя что-то происходило 24 часа 7 дней в неделю. Ты должен просто быть готов. Ты Его. Как у нас в Советском Союзе. Пионер, будь пример, пионер, будь готов, всегда готов. Кто помнит, да? То есть, извини, ты помнишь, как мы вот это все отбивали еще, будучи пионером? Ой, собак, как вспомню, так вздрогнул. Ты должен быть всем пример. Ты должен быть всегда готов. Ты должен быть абсолютно личность, которая принадлежит Царству Бога. Я опасен не тем, что «О, Андрей ошибся». Там Света что-то не то сделала. О, Таня, гляньте, как Таня вляпалась, дорогие мои. Это дьявол просто запачкать хочет. Но он никогда, дьявол, опасается именно того, кем ты являешься. В любую секунду. Другими словами, дорогие мои, вот в стенках у нас резетки. Есть резетка. Ну, к ней ток подключен. Дорогие, ко мне ток подключен. Но это не говорит о том, что в меня, через меня что-то должно исходить. Аминь? Другими словами, я к резетке подхожу в тот момент, когда надо. Поэтому, семья, моя миссия передать тебе, что ты розетка. И в том передать тебе, что не важно, что если сейчас в тебя ничего не включено, не запитывается, и через тебя не течет электроэнергия неба. Придет определенное время, провозгласится слово, и не переживайте, во все резетки зайдут кабеля. И через все резетки начнет двигаться энергия и слава, и ток неба. Поэтому... Твоя цель – быть подсоединенным к главному щитку, быть подсоединенным к главным проводам. Вы – ветви, вы на моей лозе. То есть он говорит, я лоза, а вы – веточки. Поэтому будь на нем. И в определенный момент мгновенно появятся плоды, и Бог будет делать то, что он хочет. Все, закругляюсь. Ты как тикающая бомба замедленного действия. И все, к чему ты прикасаешься, в любую секунду может взорваться от его славы. Мы молимся о следующем излиянии славы Бога на эту землю. Можно музыку, да? Давайте помолимся сейчас. Музыка есть, нет?
Да. Хорошо.
А, Саша, сядь за гитару. Да, вот в чем. Да. О, нормально. Найдем музыку. Хорошо, хорошо, семья. Просто склоните ваши головы. Только тише. Просто попроси его, скажи, отец. Пусть эта информация войдет в меня, войдет в мои кости. Пропитает меня. Я прямо молюсь сейчас, Бог. Я молюсь сейчас именно в это время. Активируй своих сыновей и дочерей. Именно в это время дай им увидеть, что они абсолютно иная субстанция. Дай им увидеть, что они абсолютно из другой категории. Ты другая порода. То, что ты живешь там, где и мир, одеваешься в ту одежду, в которую мир, ездишь на работу, на машине, это вообще не делает тебя частью мира. Ты другая субстанция, ты не от этого мира, ты отсоединенная личность, через которую в любой момент может бабахнуть небо. Все, что тебе нужно, это быть на связи с Богом. Каждый день входи в Его присутствие и говори: «Отец, я готов». Когда скажешь, тогда я пойду. Я готов. Ты как спецназ в запасе. Ты оттренирован, ты готов, ты подключен, ты активирован, но ты еще не на миссии. Продолжай быть готовым, продолжай слушать голос Бога, и в один прекрасный момент я изолью от Духа моего на всякую плоть. И именно тогда нужно будет твой талант, твое послушание, твоя способность играть. Бог будет употреблять своих дочерей, сыновей, рабов и рабынь на всех и зальет славу свою. Приготовься. Выбей из своей головы, что ты часть этого мира. Перестань бояться их. Это их страхи, это их бесы, это их боги, это их проблемы. Забудь, ты не от этого мира. У тебя есть отец, ты не сирота, ты сын, ты дочь. В любой момент он придет. В любой момент он поможет. У тебя есть папа, кто всегда, всегда протянет свою руку. Даже если это будет самый последний момент, уже надежды нет. Не переживай, у тебя есть Отец. Он никогда не оставит, никогда не оставит. Перестань держаться за свои последние надежды. Твоя единственная надежда должна быть только Дух Бога. Только Дух Бога. На тебя полагаюсь. На тебе стою. В тебе уверен. Ты незыблемый фундамент. Ты личность, которая не пошатнется. Всякая плоть трава. Но только ты единственный, который помогает мне жить, двигаться, служить. Спасибо, любимый. Я благодарю тебя за то, что ты позволил мне, дал мне эту честь быть частью твоего царства. Я молюсь за дочерей и сыновей, которые в страхе. Я разрушаю всякий страх. Всякий страх не от Бога. У Бога страха нет. Бог — это любовь. Это совершенная любовь. А совершенная любовь изгоняет всякий страх. Успокойся. Абсолютно успокойся. Во имя Иисуса Христа. Аминь.